Слава нашему Господу! Давайте займем наши места. И я хотел бы сегодня читать Слово Божие. Давайте с вами откроем книгу пророка Исаия, 66 глава. Известное место Священного Писания, которое многие знают наизусть. Это 66 глава, 1 стих. «Так говорит Господь, небо – престол мой, а земля – подножие ног моих. Где же построите вы дом для меня, и где место покоя моего?» Ну, здесь знак вопроса стоит, Господь задает нам этот вопрос. Где место покоя его? Мне довелось слышать, как-то брат проповедовал на это место, и он привел такой очень интересный пример из своей жизни. Он рассказывает, что у них в церкви должна была состояться конференция. Международная конференция, должны были гости приехать, и он позвал своих сотрудников и, ну, каждому дал поручение, которое они должны исполнить. И, говорит, подходит время уже, там буквально мало времени осталось до начала конференции, и я, говорит, узнаю, что тем людям, которым я говорил, там какие-то поручения давал, они, оказывается, их, ну, скажем так, мягко говоря, плохо к ним отнеслись и не исполнили. И он говорит, я начинаю, говорит, уже закипать, я начинаю где-то терять этот покой, нервничать. Ну как же так? Ну просил же, говорил, сделайте, а они взяли, не сделали. Я, говорит, ну хожу сам не свой, никакой хожу. Но проходит немного времени, звонят эти люди, говорят, пастырь, не переживайте, все нормально, все хорошо, гостиницы там забронировали, питанием обеспечили, встретили гостей, не переживайте. И он говорит, ну, несмотря на то, что, может, сразу они не послушались, но все-таки послушались. И все-таки приходит этот вот покой, приходит этот мир, все-таки послушались моего слова. Я верю, место Божьего покоя, когда мы, принимая его слово, мы исполняем его. Вот это лучшее место покоя. Господь в покое находится. Во втором стихе мы можем прочитать, Господь говорит, а вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом моим. Так что, братья и сестры, я предлагаю вам сегодня быть людьми, которые будут строить этот Божий покой. Каким образом? Размышляя над Словом Божьим, принимая и, что делая, исполняя его, да? Аминь. Я хотел бы читать книгу пророка Даниила. Тут большое место Священного Писания, но я, может быть, сокращу. И книга пророка Даниила, 3 глава, тут описывается, может, в своих словах я расскажу, своими словами, что царь Навуходоносор решил сделать золотого истукана. Он вылил его и собрал людей, различных людей, пригласил на торжественное открытие этого истукана. И в пятом стихе 3 главы мы читаем, он сказал такие слова, что в то время, как услышите звук трубы, свирели и цитры, цивницы, гусли, симфонии и всяких музыкальных орудий, подите и поклонитесь золотому истукану, которого, ну, он поставил. И мы знаем, что все поклонились этому истукану, кроме трех мужей, трех иудейских парней. Их имена Сидрак, Месах и Авденаго. Знаете это место. Но я хотел бы посмотреть вот на это место, на этого истукана с точки зрения сегодняшнего нашего времени. Сегодня я хочу сказать такую вещь, глядя на жизнь свою, жизнь людей, с которыми приходится сталкиваться, что дьявол остался дьяволом. Точно так, может, он по-другому действует, может, он уже не ставит таких больших золотых истуканов, как раньше, но он действует другими путями. Однажды мне довелось слышать такую сценку, постановку, может быть, не запомнил полный смысл, но такой смысл ее, что на небе, там, где живет сатана, он собирает своих слуг, и каждый слуга приходит к нему и дают отчет, как они людей отвращают от Бога. Ну и там один, например, приходит и говорит, вот я выдвинул там теорию, например, Дарвина, там, что человек произошел от обезьяны. И тем самым люди смотрят на это, верят в это и уже знают, что там не Бог сотворил человека, а ну, само по себе произошло. Другой человек, я помню это время, когда мне раньше говорили о Боге, я всегда так отвечал, а вот космонавты летали на небо, никакого Бога там не видели. Помните это время? Да? Я тоже так раньше думал. Тоже бес. И многое-многое другое. Там какие-то бесы, они гонения на христиан делают, там какие-то испытания им делают. Но самый последний бес подошел и сказал такую вещь. А я людям сказал, что Бог есть. И другие эти демонические духи говорят, ну как же так? Как же ты мог сказать такую вещь? Ну как же? Мы такую работу сделали, ты говоришь, что Бог есть. Он говорит, подождите. Я сказал, что Бог есть. Только возьмите, поставьте Бога в рамки и повесьте где-нибудь в уголке своего дома. И там ему поклоняйтесь. Вот так вот, таким образом. И глядя в Слово Божие, я хочу сказать, что очень часто мы поступаем подобно, вот клюнули на эту, знаете, приманку сатаны. Часто мы ставим Бога в определенные наши рамки, нашего понимания, и где-то, сами того, может быть, не понимая, ставим его в уголок нашего дома. Каким образом это происходит? Я несколько примеров хочу привести. Я вот буквально недавно общался с одним молодым братом, и он говорит: вот, понимаешь, пришло лето, а, говорит, ну, покоя нету, говорит, вот родители постоянно на дачу, верующие родители посещают нашу церковь, говорит, мы там и живем, там делаем что-то, строим там постоянно. Ну, я вопрос задаю: а как, говорю, вы в церковь ездите? Он говорит: да мы вообще не ездим, говорит, ну, раз в месяц, в лучшем случае, когда попадет, ну, дача ж, надо с дачей заниматься. Братья и сестры, что это такое? Это наш Бог, это люди не отрекаются от Бога, они верят в Него, но где-то, знаете, само собой, где-то Он становится в уголке. Вначале дача, огород наш, а там где-то в уголке наш Бог. Мне довелось разговаривать с одним человеком, он всю свою жизнь строил дома и строит сейчас, строит тоже. И как-то я разговаривался с ним, и он говорит: понимаешь, Дима, я, говорит, в последнее время все меньше и меньше верю в то, что пробуждение будет в нашей стране. Я говорю: ну почему? Ну Бог же говорит, Бог через пророков откровение дает. А он говорит такие слова, что я часто дома строю верующим людям, и я заметил, что верующие люди, они живут этими домами, они живут, как обустроить дом, как построить, как заработать. Бог где-то так, знаете, в сторонке. Они ходят в церковь, они вроде бы молятся и славят Бога, но Бог становится там где-то, в стороне. Я вспомнил как раз одного служителя, он рассказывает, как он дом свой строил. Он говорит, каждый раз, говорит, то есть у него было служение, он в церкви служил, и получается уже после служения он строил там дом себе, и он рассказывает, когда он поздно вечером приходил домой и становился на молитву, и он говорит, у меня перед глазами проплывали эти ванны, унитазы, там плитка, и говорит, вот казалось бы, вроде бы стоял перед Богом, вроде бы Бог должен был, но, говорит, все мысли были о чем-то другом. И я сейчас хотел бы дать вам определение, что такое идол и что такое истукан на основании книги пророка Исаии, 44 глава, там такая очень интересная глава есть. И два стиха прочитать хотел бы вам. И там говорится о людях, которые делали идолов и истуканов из дерева. Ну, мы, конечно же, не такие, мы из дерева ж не делаем, но там есть очень интересный момент, вот лично для тебя подчеркнул, это 44 глава Исаии, 16-17 стих. И здесь говорится так, что часть дерева сожигает в огне, другую частью варит мясо в пищу, жарит жаркое и ест досыта, а также греется и говорит: хорошо я согрелся, почувствовал огонь, а из остатков от того делает Бога, идола своего, поклоняется ему, повергается пред ним и молится ему, и говорит: спаси меня, ибо ты Бог мой. И я не о деревянных идолах хотел бы сейчас говорить, а о том, когда Бог, наш Бог, всемогущий, Бог богов, которого мы называем, он превращается, знаете, в Бога остатков. То есть остатков. Я однажды, ну, на своей домашней церкви я задал такой вопрос: чем вообще мы занимаемся? Ну, вот как проходит, как мы время проводим, как проходит наш день, и так, ну, в среднем так скажу, что 7-8 часов там некоторые спят, 7-8 часов работают, потом приходится работать, там час-два приготавливают там еду, отдыхают, книжки читают час, там, два часа, может быть, кто-то отдыхает, кто-то в интернет занимается, может, в контакты с друзьями общается по телефону, опять же, час проходит. И последний вопрос я задал: а сколько времени мы общаемся с Богом? Получил такой ответ: 15 минут перед сном, знаете, вот когда уже устал от всего, когда полностью уже никакой, ну, надо же все-таки Богу что-то отдать, и мы отдаем ему что? Наши остатки. Братья и сестры, я не хотел бы кого-то обвинять, но я хотел бы сказать, чтобы мы, самое главное, увидели, кто за этим стоит. Это стоит, когда Навуходоносор ставил истукана, я думаю, мы знаем, понимаем, что не царь за этим стоял, стоял дьявол. И сегодня за этим дьявол всячески хочет, чтобы Бог стал Богом просто остатков. Даже если не остатков, знаете, в книге в 4 царств, в 17 главе, там есть такое интересное место. Там говорится о людях, которые пришли скажем, заселили землю Израильского царства. Вы знаете, когда-то ассирийский царь пришел, завоевал Израильское царство, и он всех людей выселил. А вместо них он заселил другими народами. И когда народы стали жить там, какие-то звери стали нападать на них там, и эти люди обратились к царю, сказали, что, понимаете, это все из-за того, что мы не знаем Бога, того Бога, который когда-то благословлял людей на этой земле. И царь ассирийский, он послал священника, чтобы тот научил их поклоняться, служить Богу, законам определенным. И пришел священник, и он научил их, научил. Но в 17 главе 4 царств, в 33-м, кажется, стихе, я точно не помню, он говорит, что есть такое определение, что Господа они чтили и богам своим служили. То есть вроде бы и с Богом были, и тех богов не оставляли. И что-то примерно похожее иногда происходит в нашей жизни. Мне как-то довелось побывать в Греции, и гид, который проводил экскурсию, он так сразу первым делом заявил, так с гордостью, он говорит, что 90% населения Греции – это христиане. Ну, слава Господу, казалось бы, великолепно. Но второй момент он сказал, что самая известная достопримечательность Греции – это гора Зевса. Гора Зевса. И он предложил, серьезно, совершенно серьезно предложил, говорит, что каждый желающий может подняться на эту гору и пообщаться с ним. Пожалуйста. Вроде бы 90% христиан, а в то же время можно и с Зевсом пообщаться. И я, конечно же, задаю такой вопрос, я не хотел бы просто говорить, так, где-то, может, плохое что-то. Понятно, мы хотим знать и спрашиваем Бога, Господь, помоги нам не быть идолопоклонниками. Помоги, чтобы ты, Бог наш, не был просто Богом формальности или Богом остатков, или был одним из многих богов. Мы хотим быть твоими поклонниками, хотим только тебе поклоняться. И когда-то сатана искушал Иисуса Христа. Он то же самое показал ему все царства, он показал всю славу. И он говорит, если ты поклонишься мне, то все дано будет тебе. И я думаю, поклониться – это не обязательно пасть там перед сатаной на колени. Поклониться – это, может быть, стать жить по законам людей, которые живут вокруг нас. Вот это вот поклонение. И мне понравились слова Иисуса Христа. Он сказал, что Господу Богу одному поклоняйся и Ему одному служи. И в этом я вижу рецепт от того, чтобы наш Бог не стал одним из богов. Господу Богу одному поклоняйся и Ему одному служи. Интересный момент. Смотрите, вначале Бог говорит поклоняйся, то есть вначале поклонение идет, а потом служение. Я думаю, неспроста. Раньше я думал наоборот, что вначале служение, а потом поклонение. Бог говорит нет. В начале поклонения. Я вспоминаю как-то один служитель, хороший служитель, и мне очень нравился, я много чего подчерпывал, брал у него, учился. Он рассказывает, как он однажды говорит, такой день тяжелый получился. Я, говорит, ходил служить людям, посещение, там, говорит, целый день так прошел, говорит, поздно-поздно домой я вернулся, и уже был, как он говорил, я уже никакой был, и единственное, что были силы дойти до кровати, я, говорит, прямо так в одежде и плюхнулся в кровать. Но он говорит, я в духе понимал, что надо еще прославить Бога, надо поклониться Ему. Единственное, что я мог сказать, Господи, ты все знаешь, и заснул. Раньше мне казалось, что вот это вот принцип служения, то есть вот так до изнеможения, но читая о жизни Иисуса Христа, я вижу, что Иисус в трудные моменты, когда люди окружали Его, Он имел возможность все-таки удаляться, где-то уходить в какое-то уединенное место, чтобы там искать Бога, чтобы там поклоняться. И верю, чистое поклонение незапятнанное, не просто религиозное или обрядовое поклонение, оно способно рушить этих идолов и истуканов в нашей жизни. И поклонение, вообще можно две таких стороны поклонения выделить. Это поклонение внутреннее и поклонение внешнее. Иногда, глядя за своей жизнью, иногда мы что-то одно берем. Я иногда смотрю на людей, они так прекрасно поклоняются Богу, они поднимают руки, они поют песни, все, казалось бы, великолепно. Но познакомишься с человеком, а у него постоянные проблемы. Там где-то с кем-то поругался, там где-то не сошелся характером. Там это просто одна сторона поклонения, внешнее. Но кроме внешнего поклонения должно быть внутреннее поклонение. Есть другая сторона, когда люди имеют только внутреннее поклонение, но не имеют внешнее. И внутреннее поклонение без внешнего, оно начинает потихоньку угасать, оно становится слабее, слабее, и в результате оно гаснет. Человек просто становится теплым или вообще холодным. То есть две вещи в поклонении. Я хотел бы сказать, что внутреннее поклонение, оно напрямую связано с чистотой хождения пред Богом. Я как-то однажды присутствовал среди молодежи. И молодежь собралась, и молодежь говорила: так, мы что-то давно не постились. Мы не были давно в посте, в молитве, непорядок, надо поститься, в Библии написано. И все говорят: конечно, давай. И этот молодежный лидер, он распределил так, кто будет в понедельник молиться, поститься, кто во вторник, в среду. И так неделю распределили. Все поняли, да, хорошо. И когда уже расходились, один брат задал такой вопрос: слушайте, говорит, а какая же все-таки тема поста, тема молитвы? И тогда этот брат, он почесал так затылок, подумал, говорит: ну, как обычно, очищение, освящение, какая же у нас еще может быть тема? Понимаете, мы можем смеяться над этим, но зачастую очищение и освящение стало для нас какой-то религиозной формой или обрядом. В книге, мне нравится это место, в послании к евреям, в 12 главе, 14 стихом написано так. Бог говорит: старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Братья и сестры, святость или жизнь, хождение в чистоте или в отделении от этих мирских, может быть, каких-то удовольствий, это не просто религиозная форма. Это та вещь, которая нас приближает к Богу, без которой мы просто не войдем в это святое святых. В Библии написано, что ничто нечистое не войдет. И без очищения, и без освящения мы просто не в состоянии войти во святое святых, к Богу. То есть должна быть эта чистота. И в жизни вот этих трех мужей, о которых я читал, была эта чистота, когда они в своем сердце сказали, что мы не будем такими, как все. Мы не будем есть вместе со всеми, мы не будем, может, жить, мы не будем одеваться так, как вот одеваются эти люди. Мы не будем это делать. И Бог видел это. И Бог, я верю, Бог позволяет людям, живущим в чистоте, живущим в святости, приходить не просто быть где-то на пороге, не просто где-то во дворах, а выходить в святое святых его. Мне понравился как-то пример одного служителя. Он видел такое видение, он говорит, Бог показал ему такое видение. Он видел дорогу, узкую дорогу, и он шел по этой дороге. Эта дорога называлась «Дорогой святости». Он шел, и на пути этой дороги было много-много ворот, и каждый раз, когда он к воротам подходил, ангелы подходили и открывали эти ворота. Одни, вторые, третьи и так далее. Но однажды он пришел к одним воротам, и они не могли открыться. И он задал вопрос Богу, говорит: Господь, а почему они не открываются? И Бог проговорил: начни славить, начни поклоняться, начни хвалить меня. Он сделал, и ангелы подошли и открыли эти ворота. Я хочу сказать, что важно жить в чистоте и святости. Но Бог также смотрит и на внешнее наше поклонение. Я хотел бы выделить две таких вот важных черты внешнего поклонения. Это благодарение и хвала. Благодарение. Заметьте, в Слове Божьем мы читаем часто вот послание апостола Павла, да, и апостол Павел начинает послание, он говорит так, что «благодарю Бога». И дальше, ну, или за церковь, или «благодарю Бога, что Бог дал мне там проповедовать вам». Каждый раз он говорит эти слова, я думаю, что это не просто так. Я верю, что в благодарении есть величайшая сила. И когда мы благодарим Бога, Бог особым образом смотрит на нас, смотрит на наши молитвы. Можно вспомнить, когда Иисус накормил 5000 человек. Помните, он взял хлеб, и что-то написано, он что, возблагодарил Бога. И произошло чудо. Не будем забывать об этом. Когда мы благодарим, и другая сторона благодарения, это как раз есть ропот, это обратная сторона, когда мы ропщим, когда нам недовольство, когда мы нам постоянно там плохо. И мы видим пример израильского народа, который не вошел в обетованную землю. Почему? Потому что он вначале перестал благодарить Бога, а потом спустился до того, чтобы стал постоянно роптать. Не будем таковыми. И следующий момент, следующая сторона – это благодарение и хвала. И я хотел бы, вот Павел говорил о хвале, и он правильно, ну, я, может быть, дополню его, что зачастую в Слове Божьем хвала сравнивается с этой одеждой, с прекрасной одеждой. Так, например, в книге пророка Исаия, 52 главе, 1 стихом написано следующее, что «Восстань, восстань, облекись в силу твою, Сион, облекись в одежды величия твоего, Иерусалим, город святой». Мы знаем, что Иерусалим – это прообраз церкви. Бог говорит, чтобы мы восстали, чтобы мы где-то поменяли свою одежду. Мы, может, привыкли прийти, постоять, может, знаете, так спокойно где-то помолиться, спокойно попеть. А он говорит: восстань, поднимись, одень эту одежду, прекрасную одежду. В другом месте книга пророка Исаия, 61 глава, 3 стих, Господь говорит про Иисуса Христа. Он пророчески говорит, для чего Иисус пришел на эту землю. 61 глава, 3 стих. Там написано, что Иисус пришел для того, чтобы возвестить сетующим на Сионе, что им вместо пепла дается украшение, вместо плача елей радости, вместо унылого духа славная одежда. Братья и сестры, что-то надо поменять в нашей жизни. Сегодня может быть тяжело жить, я согласен, но что-то есть, когда мы одеваем эту одежду Божьего величия, когда мы умеем радоваться, когда мы можем говорить какие-то друг другу хорошие слова, где-то ободрить кого-то. Что-то в этом есть. Братья и сестры, и Псалом 28, 2 стих, там так и говорится, что «воздайте Господу славу имени Его, поклонитесь Господу в благолепном святилище Его». И благолепное святилище – это в праздничной одежде. То есть поклонитесь Ему, поклоняйтесь в праздничной одежде. И Павел, проповедник, который передо мной проповедовал, он приводил пример, очень интересный пример из книги «Есфирь», проводил аналогии такие, про праздничную одежду говорил. Я хочу сказать еще одно место из этой книги прочитать. Это книга «Есфирь», 4 глава, с 1 по 2 стих. Здесь описывается, когда Мардохей услышал о повелении царя об уничтожении иудеев. Там написано, что Мардохей разодрал, в первом стихе разодрал одежды свои и возложил на себя вретище и пепел, и вышел на середину города и взывал с воплем великим и горьким. И второй стих: «И дошел до царских ворот, так как нельзя было входить в царские ворота во вретище». Кажется, братья и сестры, в царские ворота нельзя во вретище входить. Я понимаю, в жизни бывают трудные обстоятельства, бывают времена, может быть, когда Бог испытывает, может, трагические какие-то обстоятельства в жизни происходят. Но Бог говорит, что во вретище, во святое святых нельзя. Ну, нельзя войти. И правильно Павел приводил пример уже в 5 главе. Там написано, что Есфирь оделась по-царски. И одежда по-царски. Когда царь увидел эту царскую одежду, он во втором стихе написано, и простер царь к Есфире золотой скипетр, который был в руке его. И Бог сказал: «Мое благоволение к тебе», царь сказал. Царь – это прообраз Бога. Братья и сестры, мы должны понять силу в хвале, мы должны понять силу в благодарении, силу в поклонении. Я верю, особые отношения у Бога, когда Бог видит вот церковь, ну, молящуюся, не просто так, потому что, ну, так пришли уже как-то, не просто поющую, не просто, может быть, молящуюся, но какие-то больше, что-то больше. Я хотел бы сказать еще одну такую вещь. Иногда мне доводится говорить, ну, с людьми, и говоришь о поклонении. Порой люди говорят, что, ну, понимаешь, мы вышли, скажем так, из традиционной церкви, нас как-то так не учили этому. Кто-то говорит, ну, я уже стар, чтобы поклоняться, чтобы где-то, может быть, возвысить голос, может быть, где-то даже руки поднять или восплескать Господу. Ну, понимаешь, вот, ну, мы уже так не можем. И есть такое одно очень интересное место, это Псалом 113. Псалом 113, 25 стих. И там написано только об одной категории, которая не может восхвалять Бога или поклоняться Ему. Там написано так, что «не мертвые восхвалят Бога, не все нисходящие в могилу». То есть одна категория людей только может не славить Бога – это мертвые люди, которые в могиле. А в другом псалме написано, что «все дышащее что делает?» Да схвалит, восхвалит Бога. То есть, братья и сестры, если мы дышим, если мы живем на этой земле, ну, мы ж не мертвецы с вами, ну согласитесь. Ну, нам дано право прославлять Бога. И я хочу буквально, время мое уже истекло, ну, буквально один момент. Я хотел бы вернуться к книге пророка Даниила и сказать, что делает вообще поклонение Богу. Это чистое поклонение. Поклонение в святости, хождение пред Ним и поклонение внешнее. Мы читаем в этой главе, что Бог, когда они были брошены в печь, Бог заступился за них, да? Это первое чудо. То есть Бог явил милость и силу свою и защитил от этой печи. Но еще очень интересный момент. Это человек, царь Навуходоносор, который видел это поклонение Богу, живому Богу, не множеством богов. Он говорит следующие слова. Это книга пророка Даниила, 3 глава, 28 стих. Тогда Навуходоносор сказал: «Благословен Бог Сидраха, Месаха и Авденага, который послал ангела своего и избавил рабов своих, которые надеялись на него и не послушались царского повеления, и предали тела свои огню, чтобы не служить и не поклоняться иному Богу, кроме Бога своего». «И от меня дается повеление, чтобы из всякого народа, племени и языка, кто произнесет хулу на Бога, Сидраха, Месаха и Авденага, был изрублен в куски, и дом его обращен в развалины, ибо нет иного Бога, который мог бы так спасать». Аминь. Братья и сестры, вот что делает поклонение. Мы, может, иногда недооцениваем, нам кажется, но я верю, когда мы поклоняемся в духе истине этому Господу. Бог ищет кого? Он ищет поклонников, которые поклоняются в духе истине. И когда мы это делаем, что-то меняется. Падают идолы, падают истуканы. Глядя за жизнью израильского народа, проблемы всегда в жизни израильского народа от чего происходили? Потому что люди впадали в идолопоклонство. И наоборот, когда люди уничтожали этих идолов, когда люди уничтожали истуканов, приходило пробуждение, как мы его называем. Я верю, когда мы начнем восхвалять Бога, когда мы начнем смотреть за свою жизнь и находить этих идолов, этих истуканов, я верю, будет приходить пробуждение в нашу жизнь, в нашу церковь, в нашу страну. Пусть будет так. И воздадим Богу хвалу, воздадим Богу славу. Аминь.